я сама уйду. Я не раба его, я княжеская дочь». Я стал ее уговаривать. «Послушай, Белла, ведь нельзя же ему век сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке. Он человек молодой, любит погоняться за дичью, походит да и придет. А если ты будешь грустить, то скорее ему наскучишь». «Правда, правда», — отвечала она, — «я буду весела». И с хохотом схватила свой бубен, начала петь, плясать и прыгать около меня. Только и это не было продолжительно. Она опять упала на постель и закрыла лицо руками. Что было с нею мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался. Думал, думал, чем ее утешить, и ничего не придумал. Несколько времени мы оба молчали. Пренеприятное положение-с. Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? Погода славная». Это было в сентябре, и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий. Все горы видны были, как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед молча. Наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право вспомнить смешно. Я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька. Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный. С одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор. Кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны. С другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю, из леса выезжает кто-то на серой лошади. Все ближе и ближе, и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженях восте от нас, и начал кружить лошадь свою, как бешеный. Что за притча? «Посмотри-ка, Белла», — сказал я, — «у тебя глаза молодые. Что это за джигит? Кого это он приехал тешить?» Она взглянула и вскрикнула: «Это Казбич!» «Ах, он разбойник! Смеяться, что ли, приехал над нами?» Всматриваюсь, точно Казбич. Его смуглая рожа, оборванный, грязный, как всегда. «Это лошадь отца моего», — сказала Белла, схватив меня за руку. Она дрожала, как лист, и глаза ее сверкали. «Ага», — подумал я, — «и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь». «Подойди-ка сюда», — сказал я часовому. «Осмотри ружье, да ссади мне этого молодца, получишь рубль серебром». «Слушаю, ваше высокоблагородие, только он не стоит на месте». «Прикажи», — сказал я, смеясь. «Эй, любезный», — закричал часовой, махая ему рукой, «подожди маленько, что ты крутишься, как волчок». Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться. Верно думал, что с ним заводят переговоры. Как не так? Мой гренадер приложился, бац, мимо. Только что порох на полке вспыхнул. Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой и был таков. «Как тебе не стыдно», — сказал я часовому. «Ваше высокоблагородие, умирать отправился», — отвечал он. «Такой проклятый народ, сразу не убьешь». Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты. Белла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие. Даже я уж на него рассердился. «Помилуйте», — говорил я, — «ведь вот сейчас тут был за речкой Казбич, и мы по нем стреляли. Ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы — народ мстительный. Вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Беллу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась, он мне сам говорил. Если б надеялся собрать порядочный колым, то верно бы посватался». Тут Печорин задумался. «Да», — отвечал он, — «надо быть осторожнее. Белла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал». Вечером я имел с ним длинное объяснение. Мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке. Кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть. Личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь, о чем ты вздохнула, Белла? Ты печальна?
Нет.
Тебе чего-нибудь хочется?
Нет.
Ты тоскуешь по родным?
У меня нет родных.
Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от нее ничего больше не добьешься. Вот об этом-то я и стал ему говорить.
«Послушайте, Максим Максимович», — отвечал он, — «у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал, не знаю. Знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти мне опротивили. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим, но их любовь только раздражало мое воображение и самолюбие, а сердце оставалось пусто. Я стал читать, учиться, науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что право обращал больше внимания на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою. Я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь, только мне с нею скучно. Глупец я или злодей, не знаю, но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное. Мне все мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство — путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь, только не в Европу, избави Боже, поеду в Америку, в Аравию, в Индию, авось где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог. Так он говорил долго, и эти слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие речи от 25-летнего человека, и Бог даст в последний. «Что за диво? Скажите-ка, пожалуйста», — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, «вы вот, кажется, бывали в столице и недавно. Неужто тамошняя молодежь вся такова?» Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое, что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду, что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают, и что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво.
«А все, чай, французы ввели моду скучать?»
«Нет, англичане».
«Ага, вот что», — отвечал он. Да ведь они всегда были отъявленные пьяницы.
Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее. Чтобы воздержаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства. Между тем, он продолжал свой рассказ таким образом.
Казбич не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое. Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. Я долго отнекивался. Ну что мне был за диковинка кабан? Однако ж утащил-таки он меня с собою. Мы взяли человек 5 солдат и уехали рано утром. До 10 часов шныряли по камышам и по лесу. Нет зверя. «Эй, не воротится ли?» — говорил я. «К чему упрямиться? Уж видно, такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек. «Что задумает? Подавай». Видно, в детстве был маменькой избалован. Наконец, в полдень отыскали проклятого кабана, пав-пав. Не тут-то было. Ушел в камыши. Такой уж был несчастный день. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой. Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости. Только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел. Мы взглянули друг на друга. Нас поразило одинаковое подозрение. Опрометью поскакали мы на выстрел. Смотрим, на валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле. А там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизнул не хуже любого чеченца. Ружье из чехла и туда. Я за ним. К счастью, по причине неудачной охоты наши кони не были измучены. Они рвались из-под седла. И с каждым мгновением мы были все ближе и ближе. И, наконец, я узнал Казбича. Только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью. Вот, наконец, мы были уж от него на ружейный выстрел. Измучена ли была у Казбича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза. Смотрю, Печорин на ходу приложился из ружья. «Не стреляйте!» — кричу я ему. «Берегите заряд! Мы и так его догоним!» Уж это молодежь! Вечно они, кстати, горячится. Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади. Она сгоряча сделала еще прыжков 10, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою. Это была Белла. Бедная Белла. Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал. Медлить было нечего, я выстрелил, в свою очередь, на удачу. Верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Белла, а Казбич, бросив ружье, по кустарникам точно кошка карабкался на утес. Хотелось мне его снять оттуда, да не было заряда готового. Мы соскочили с лошадей и кинулись к Белле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями. Такой злодей, хоть бы в сердце ударил, но так уж и быть, одним разом все бы кончило, то в спину. Самый разбойничий удар. Она была без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже. Напрасно Печорин целовал ее холодные губы. Ничто не могло привести ее в себя. Печорин сел верхом, я поднял ее с земли и кое-как посадил к нему на седло. Он обхватил ее рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Григорий Александрович сказал мне: «Послушайте, Максим Максимыч, мы это к ее не довезем живую». «Правда», — сказал я.
и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел. Осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может. Только он ошибся.
«Выздоровела?» — спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.
«Нет», — отвечал он. «А ошибся лекарь тем, что она еще 2 дня прожила».
«Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич?»
«А вот как. Несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко. Она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу. Она между тем успела закричать, часовые всполошились, выстрелили, да мимо. А мы тут и подоспели».
«Да зачем Казбич ее хотел увести?»
«Помилуйте, да эти черкесы — известный воровской народ. Что плохо лежит, не могут не стянуть. Другое ей не нужно, а все украдет. Уж в этом прошу их извинить. Да притом она ему давно-таки нравилась».
«И Белла умерла?»
«Умерла. Только долго мучилась. И мы уж с ней измучились порядком. Около 10 часов вечера она пришла в себя. Мы сидели у постели. Только что она открыла глаза, начала звать Печорина.
«Я здесь. Подле тебя, моя Джанечка, то есть, по-нашему, душечка», — отвечал он, взяв ее за руку.
«Я умру», — сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно. Она покачала головкой и отвернулась к стене. Ей не хотелось умирать. Ночью она начала бредить, головка ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки. Она говорила несвязные речи об отце, брате, ей хотелось в горы, домой. Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою Джанечку. Он слушал ее молча, опустив голову на руки. Но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его. В самом ли деле он не мог плакать или владел собою, не знаю. Что до меня, то я ничего жальче этого не видывал. К утру бред прошел. Сейчас она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит. Потом ей стало лучше, и она начала говорить, только, как вы думаете, о чем? Этакая мысль придет ведь только умирающему. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью. Я ей это предложил. Она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить. Наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день? Бледные щеки впали, глаза сделались большие-большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо. Настала другая ночь. Мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Нет, она хорошо сделала, что умерла.
Ну что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось. Рано или поздно.
Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как не мучил ее наш лекарь припарками и микстурой.
«Помилуйте», — говорил я ему, — «ведь вы сами сказали, что она умрет непременно. Так зачем тут все ваши препараты?»
«Все-таки лучше, Максим Максимыч», — отвечал он, — «чтобы совесть была покойна».
«Хороша совесть».
После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворе было жарче, чем в комнате. Поставили льду около кровати. Ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это печально.